Вы знаете, когда мы говорим о религии, какой бы то ни было даже, или почти какой бы то ни было, тем более, когда мы говорим о православии, то этим самым мы сразу, в первую очередь, говорим о том, что кажется не видно простым взором, что кажется не слышно. На самом деле, о том, что составляет самую сущность и человеческой, христианской жизни, и церковной жизни в целом. Речь идет о чем? О духовной жизни. Я лезу в словарь, начинаю смотреть, что такое духовность. И вы знаете, любопытные вещи там нахожу. В энциклопедии, в философской энциклопедии, в обычной энциклопедии. Духовность. Ну разве вы не знаете, что это такое? Это образование, интеллектуальное развитие, эстетическое развитие. Это культура поведения. Это, в конце концов, нравственность. Под нравственностью что подразумевает? Что? Ну, очень простые вещи. Не убивай, не грабь, не нарушай законов. Ну, в семье веди себя. По отношению к семье более-менее благополучно. И я, ура, нравственный человек. Это то, что определяется словом «духовность». Скажу вам сразу, если кто-то хотел бы узнать, что такое духовность с православной точки зрения, то, отвечаю, вот эти все определения имеют очень малое отношение к тому, о чем говорит христианство, когда произносит слово «духовность». Нет, это совсем другое. Совсем другое. Что же это такое? Это то, что необходимо человеку для спасения его. Не думайте только, что для спасения вечного. Сразу хочу сказать, что христианство вовсе не только предлагает для спасения то, что нужно для спасения вечного, хотя это является первичным и главнейшим. Хочу сказать сразу, что все то, что касается духовной здравости человека, самым прямым образом отражается на всей его деятельности, на всем его творчестве, на всей его работе, если хотите, на его семейной жизни, вообще на всем том, чем мы живем и чем мы движемся и существуем. Что же необходимо и что является самым главным для нашей этой правильной духовной жизни? Что такое духовное, поговорим. Что же является самым главным? И вот здесь мы встречаемся, ой, с каким разнообразием взглядов. Среди кого? Среди православных людей. Православных. Какие же это точки зрения? Многие из них очень любопытны. Но я просто назову кратенько, кое на чем остановлюсь, поскольку это имеет очень большое значение для понимания той темы, которая обозначена, актуальные проблемы современной церковной жизни. Какие же точки зрения? С чем мы постоянно сталкиваемся? Чем обеспокоен православный христианин? Многие по-разному понимают это. Что ему необходимо для того, чтобы достичь вот той цели, которую он избрал, кажется, в которую он верует, и ради которого он что-то хочет или должен делать. Некоторые, и это очень многие, считают самое главное, заключается в том, чтобы быть крещенным. Крайне необходимо, как же. Исповедоваться, причащаться. Почему же? Да, естественно. Соблюдать все церковные правила и предписания. Ну, а кто против этого спорит? Вот что самое главное. Церковные правила, церковные установления. Вот что главное. И если мы это все, если я это буду все делать, все, я православный христианин. Сразу отвечу вам на это. Если мы откроем Евангелие, то самое удивительное, что мы находим там, это обличение самим Господом Иисусом Христом кого? Законников.
Помните, в субботу он исцеляет. Ярость, причем ярость такая у законников, выходит и делает совещание, чтобы убить его даже. Я стою в храме, какой-то вошел, видимо, иностранец или наш человек, да, с фотоаппаратом, взял руки обратно, там у него фотоаппарат, подбегает, она говорит, как даст ему по фотоаппарату, он падает на каменный пол. Боже мой! Он нарушил правила поведения в храме. К мощам подходит женщина, светская совершенно, видно, она ничего не понимает, еще не знает. Подходит, стоит тут священник, вдруг посмотрит на нее, как ты смеешь с накрашенными губами подходить и целовать здесь еще. Вон отсюда. Она вся в краску бросила, бедный, пот выступил. Во веки веков больше никогда она не придет в этот храм и не приложится ни к какой святыне. То не так одеты, то не так раздеты. Хотя здесь есть нормы, но с каким великодушием бы надо относиться нам, каждому человеку, который многого не знает, не понимает. Он еще только на пути, он еще ищет. И мы вдруг в самом корне убиваем своим законничеством эти вещи, эти его стремления. Что такое церковные правила? Что такое эти установления? Что такое таинство даже? Что это такое? Это вспомоществующие средства, а не то, что само по себе уже дает возможность человеку действительно называться христианином. Это не духовность. Это не духовность. Можно здесь превратиться в такого? Да, 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 я знаю, что это неправда. Да, да. Ну, хорошо, ну, спасибо, ну, спасибо. Потом вы мне записочку пришлите, да, пожалуйста, да, да. Я знаю. Представляете, что такое происходит? Христос в Евангелии с гневом смотрит на этих законников. Говорит, помните, что говорит им? Змеи, порождение ехиднины. Они в ярости вооружаются против Него. Наконец достигли того, что распяли Его за то, что он, кажется, нарушает закон, нарушает субботу. Какой ужас! И вот эта вот мысль, вы знаете, вот это, если хотите, какая-то тенденция, вот, когда человек думает, что христианство в этом и состоит, губит сколько многих, я бы сказал, даже прекрасных людей, которые даже и не знают, что христианство вовсе не в этом состоит. Интересно, у Марии Египетской, как вы думаете, много было икон там в пустыне? Если кто читал ее житие, интересно, любопытно. Причастилась всего, наверное, 2 или 3 раза за всю свою жизнь. Ох, как интересно! Ничего себе! Да что ж, как же это такое нажила? Кому бы мы пошли за советом? К ней? Или какому угодно ревностному законнику, исполнителю любого сана. Даже и сомнений нет. К ней, этой пустыннице, в которой даже вся одежда изорвалась, вся черная от этого солнца, которая не знала никаких даже этих внешних вещей. Посмотрите, чего достигла. И наоборот, Иоанн Кронштадтский чуть ли не каждый день причащался. Помните? Весь был погружен в эту церковную жизнь. Весь был, кажется, в исполнении этих церковных правил и всего, что связано с церковью. И тоже великий святой. Какой вывод можно сделать? Странно, интересно. Та ничего не делала и не могла сделать того, что требуется для христианина, кажется, вот этой внешней жизни церковной. И стала великой святой. И это все делал, стал, ну, не нам мерить, такой же он святой, не такой, это Бог знает. Но я хочу сказать, тоже святой, Значит, в чем-то другом, наверное, христианство состоит, а не в этих самих по себе, вот этих церковных установлениях. Что-то другое. Что же это такое? Я скажу об одном из, может быть, из важнейших искушений, по крайней мере, для людей, ну, я бы сказал таких, ну, привыкших думать, людей, может быть, если хотите, привыкших рассуждать, людей рационально, если хотите, настроенных, что видят главное? Правильная вера. И аргументы приводят очень интересные. Какие аргументы? Посмотрите историю церкви. Вселенские соборы по поводу чего собирались? По поводу ересей. Формулировали те положения христианской веры, которые бы действительно показали нам, что вот каково верное понимание этих вещей, отвергая в то же время то, что действительно является ложным. Это правильная вера, это все. Она дает, кажется, человеку всю возможность быть истинным христианином и, следовательно, открывает путь спасения. Разве не так? На одной из последних лекций перед студентами один профессор, какой, ни за что не скажу, какой, вдруг говорит студентам, а студентов там человек 50 примерно, так, господа студенты, вы затронули очень важный вопрос. Вопрос о православной вере, о том, что же спасает человека. Мы ведем диалоги с католиками, с протестантами. Опять по каким вопросам? По вопросам православной веры, вероучения. То есть это главное, правда? Студенты кивают. Ну, конечно. И тогда профессор пошел на такой шаг, который, не знаю, в истории образования был когда или нет. Он грозно приказал студентам немедленно привести сюда господина беса. Правду сказал, рога под шляпу, хвост в штаны, на копыта одеть ботинки. Студенты, вы знаете, студенты духовной школы, они сделают все, что угодно. Тут же во мгновение ока господин бес стоял тут. Тут же. И что началось? Профессор начал принимать у него экзамен по богословию перед лицом всех студентов. Все потрясены. Он не просто верит, он знает. Профессор спрашивает, ну а Троица как? Как? Сын рождается, да? Дух Святой исходит от отца или от отца и сына? От отца. По всем догматическим вопросам блеск. Начал спрашивать его о канонах церковных. Изумительно. Слушайте, все знает. История церкви, Боже мой, во всех деталях и подробностях. Кончается экзамен. Правда, экзамен проходил в течение 30 секунд. Но мы же попали уже из времени в вечность, а в вечности же вы знаете. Там совершенно другие категории наступают. И так профессор обращается к студентам и говорит, ну вот, господа студенты, теперь вы увидели, господин бес не просто верит, как вы верите, что вам читают лекции профессора, а видит и знает, что есть на самом деле, кто такой Бог, что такое Боговоплощение, что такое крестные страдания. Все блестяще отвечает. Он знает лучше всех профессоров мира вместе взятых. Вы видите? Видим. Ну а теперь профессор говорит, господин бес, ты блестяще ответил по всем богословским дисциплинам, которые изучаются в наших духовных школах, в семинариях, в академиях. Ну, теперь тебе остается, ты православнейшее существо. Ну что ж, давай вместе тогда и помолимся. И тут произошло нечто страшное. Раздался жуткий треск. когда замыкание происходит, наверное, знаете, на этих высоковольтных линиях. Ужасный смрад, ослепительные искры, и господин бес исчез. Эксперимент этот проходил всего одну минуту. Больше не потребовалось. Профессор говорит: ну, господа студенты, так, и в чем же заключается та православная вера, которая спасает человека? Вы не сомневались, что надо следовать так, как учит Вселенский Собор, как говорят церковные правила, что мы находим в истории Церкви. И посмотрите, он вверх совершенства и остался бесом. Вот это да! Правда, не больно возникает вопрос, так что же такое главное тогда? Я думаю, что если бы ту же Марию Египетскую спросить, устроить экзамен по догматике, то я боюсь, что было бы не очень хорошо. А если вы сейчас возьмете магнитофончик, хороший, лучший в мире, и по окончании богослужения встанете с ним и начнете спрашивать выходящих из храма, а как вы думаете, а как соединились природы во Христе? Бог, божественное и человеческое. А как вы думаете, какая разница между рождением Сына и исхождением Святого Духа? А как, что вы думаете о том, что это такое логосы тварные и нетварные? А что это такое за божественная энергия, о которых пишет Григорий Палама? Если бы только вы потом записали эти ответы, то сказали бы: еретики из еретиков, всех их надо сжечь. И это искренние православные люди, которые нет сомнения, что они спасаются. Чем же? Чем же? Это очень интересный и очень важный момент, который, правда, имеет отношение не столь широкое, но ко всем тем, кто получает богословское образование, и кто думает, что он православный только потому, что подпишется под всеми решениями собора. Ай-яй-яй! Какое, оказывается, заблуждение! Оказывается, можно читать православный символ веры и быть бесом. Ух, как интересно-то! Можно, оказывается, соблюдать все церковные предписания и правила, соблюдать вот это, то, что ёмко сказано в одном слове «суббота», вот это ветхозаветная суббота, понимаете, всю совокупность правил, и быть сущим дьяволом. В каком же смысле это любопытно? Вот это интересно. В каком смысле, оказывается? Вот представьте себе, что сейчас здесь в зале сидят представители всех религий. Да-да. И к ним вопрос. Как вы думаете, или как вы веруете, с точки зрения вашей религии, что необходимо для того, чтобы верующий вашей религии достиг спасения? И начинает по одному спрашивать. Один за другим вскакивает, говорит: ну ясно, что за глупый вопрос. Надо исполнить то, что предписывает религия. То есть исполните заповеди и постановления, которые она указывает. Ну разве это не ясно? Кому это не ясно? Разве нам это не ясно? И вдруг там последний, вот там в углу, какой-то сидит один. Ну а вы как? Нет. Нет. Спасается не тот, кто знает все истины религии, не тот, кто исполняет все предписания религии, а кто же? Кто же? Кто ты такой? Вопреки всех говоришь, всех, слышите? Я Иисус из Назарета. Да? И что же ты скажешь? И ответ. Спасается человек только одним, когда он действительно увидит, что он совсем не тот, кем он должен быть. Тот, кто увидит, что, оказывается, его жизнь вовсе не является святой, что он, оказывается, или нарушает, или может нарушить, это он знает, только поставь его в соответствующую ситуацию, так нарушит все до одной заповеди. Тот спасается, кто, увидев это, смирится и обратится из этого сознания, видения себя, что он совсем не тот, кем должен быть, обратиться к Богу. Спасается тот, кто достигнет этого состояния. Первый в рай кто вошел? Негодяй, бандит, преступник. Задумывались ли мы когда-либо об этом? Найдете ли вы что-нибудь подобное хотя бы в какой-то религии? Нет, конечно. Конечно, нет. Вы что? Первый в рай бандит? Вы что? Вот подумайте, с какой религией мы встречаемся. Это что-то потрясающее. Что сделал этот разбойник-то? Что он сделал? Руки по локоть в крови. Сам сказал, достойные мы по нашим делам получили. Это он-то распятый на кресте, пригвожденный в этих жутких страданиях. И вдруг произносит такие слова, поразительные слова, достойные по делам нашим мы приняли. И обращается ко Христу, в котором он увидел праведного кого-то, праведного. Не знаю, как он назвал его, Господи или Господине. По-гречески, понимаете, можем перевести и так. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. О чем говорят эти слова? Надо бы задуматься, о чем они говорят. Я, бандит, никогда там не буду. Ты, я вижу, праведный, ты там будешь. Я там никогда не буду. Я это точно знаю. Ответ. Сегодня же будешь со мной в раю. Вот. Это потрясающе, как вам сказать, не знаю, каким словом выразить. Это как невероятная драма. Это что такое? Это неслыханное, невиданное событие в истории общерелигиозного сознания. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Ты там, я буду не там, а здесь. Вот там, прямо противоположно. Мы с вами соприкасаемся с совершенно потрясающим явлением, соприкасаемся с тем глубочайшим пониманием, истинным пониманием, где присутствует любовь по истине божественной и с пониманием того, что такое истинная духовность человека. Можно сказать, ну, разбойник, да? Да нет, если бы Евангелие говорил только о разбойнике. А посмотрите другие случаи. А когда женщина приходит в этот дом и слезами омывает его ноги, волосами своими утирает. Фарисей говорит, если бы он пророк, если бы он знал, какая женщина прикасается к нему. Слышите, кто он и кто она? Притча о фарисее и мытаре. Помните, фарисей, благодарю тебя, Господи. И начинает перечислять. А мытарь стоял, только бил себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив мне, грешнику. О, посмотрите, что говорит Христос. Приводит специально притчу о том, что составляет сердцевину того, что мы именуем здоровой духовностью, настоящей духовностью. Более того, скажу, то, что действительно спасает человека. Знаете, чем отличается православие от всех других религий, от всех других конфессий? Что оно, православие, говорит о том пути, по которому человек может прийти вот к этому состоянию. Вы слушайте, думаете, так это просто? Сказать, помяни меня, Господи, да, я грешный. Только попробуйте мне сказать, что я грешный, я вам покажу тогда. Да, грешный. Я скажу, что я грешный. Вот. Вы слышите? Это думаете так просто? О, нет. Если хотите, мы посмотрим, обратимся к святоотеческому наследию, то поражает один лейтмотив. Это генеральные линии, которые проходят через все творения святых отцов. Знаете, вот как стержень, как хребет. Какая же эта линия? А о чем она говорит? Они говорят о том, что правильное состояние человека заключается в том, когда он начинает видеть свои грехи. Я не вижу никаких грехов, у меня вообще нет грехов. Я вообще не знаю, какие у меня грехи. Я никого не убивал, никого не грабил, не нарушал законов государственных, верит своей семье. Вы слышите, я нравственный человек. Всего только жду, не дождусь, когда мне живьем канонизируют. Вот. Остается одно только. Я нравственный человек. Какой ужас! Какой ужас, когда человек видит себя вот этим хорошим и не видит, что внутри него. А что внутри? Жуткая зависть. Тщеславие какое, не троньте меня. Эгоизм потрясающий, Боже мой. Что это творится? Всякие телесные грехи, которые скрывает, нет, никто меня и не видит, ничего. Что в моей душе происходит-то? Вы слышите, где, оказывается, духовность-то, оказывается, открывается. А в душе-то моей что происходит? От того, что это внешне, я, кажется, нравственный человек, а за этой нравственностью что скрывается? Какая неприязнь, какая ненависть, какое превозношение над людьми, особенно когда я что-то делаю для других, или что-то вдруг, я, знаете, я хожу в церковь постоянно, я исповедуюсь, причащаюсь. У Феофана Затворника есть великолепные слова, которые я чуть-чуть переделал, чтобы они лучше звучали. Слова эти такие: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несть мя, как же прочие человецы». Вот оно, где духовность-то открывается. Святые отцы все единогласно говорят, правильный путь христианской жизни, он, оказывается, постепенно начинает открывать человеку вот это его внутреннее состояние. Внутреннее состояние, когда он начинает видеть, оказывается, я не могу минуты провести без того, чтобы кого-нибудь не осудить. Даже не осудить, не позавидовать, не превознестись, не объесться, не опиться и так далее. И, Боже мой, бесконечно такая святыня открывается во мне, что я не знаю. Помните, как у Достоевского в «Униженных и оскорбленных», когда генерал там говорит: «О, если бы только открылось, что происходит в моей душе, то, что я никогда никому не скажу, никаким посторонним, не скажу никаким своим друзьям, не скажу своим самым близким, родным людям, что я от самого себя скрываю. О, если бы только открылось это, то, наверное, самому миру пришлось бы задохнуться». Ну что вы, Достоевский, это, я вам скажу, это удивительно, как он с какой силой, художественным талантом выражает то, что составляет, если хотите, буквально сердцевину понимания духовной жизни человека. Вы знаете, что происходит? Мы живем, как заведенные часы. Завели их, и стрелочки вращаются. В свое время, если есть, там устроен звон. Бум-бум. И в полчаса, и в час. И так каждый день. Кто прочитает какую-то молитву, кто ее вообще не прочитает. Ходит в храм, не ходит в храм. Самая главная проблема, актуальнейшая проблема – это утрата понимания даже духовность, я не говорю приобретение, понимание того, что православный христианин – это только тот человек, который сопоставляет свою жизнь с Евангелием, а не с так называемой общечеловеческой нравственностью, которая очень примитивна, которая касается самых грубых только вещей, вот о которых мы и говорили, не убивай, не грабь, там, не нарушай закона, общечеловеческой нравственностью. Один из великих святых прямо сказал, что критерием правильного состояния души является все большее видение своих грехов и своей греховности. Это критерий. Вот здесь я могу по нему судить о себе. Вот я чувствую себя, я очень хороший человек. Я очень хороший. И я убеждаюсь в этом, ну, просто постоянно. Правда, находятся это люди, которые там делают какие-то мне не согласны с этим мнением. Но это просто глупые люди и больше ничего. Которые ничего не понимают. Я хороший, вы слышите? Ух, какой ужас. Этому человеку, ой, как далеко до сознания разбойника. Если я хороший, мы подходим к одному из важнейших положений христианства. Если я хороший, мне Христос, меня спасать нечего. Услышите, меня нечего спасать, я и так хороший. Мне только одно остается. Меня нужно награждать. Мне нужно дать все блага земные и небесные. Все дары благодати, которые только есть. Меня не нужно спасать. Вы слышите, к чему подошли? Христос – это Спаситель. Это Спаситель. Меня спасать не нужно. То есть ты, Христос, мне не нужен. Это актуальнейшая проблема. А знаете почему? Потому что сейчас мы действительно приближаемся к тому ужасному времени, о котором было сказано 2000 лет тому назад. Времени, когда идет сильнейшая подготовка к явлению того, который объявит себя спасителем мира. Речь вам понятна, о ком идет. Речь идет об Антихристе. Объявит себя спасителем мира. Причем нужно иметь в виду, что это объявление, эта пропаганда и эта реклама будет очень-очень ярко обосновываться. Что Христос обещал, Иисус Христос? Журавля в небе. После смерти там у вас будет вечная жизнь, райская жизнь и так далее. А я тут весь мир уже объединяю. Не будет государств, не будет войн никаких. Огромные материальные средства все пойдут на что? На благоденствие каждого человека. Исполнится то, о чем мечтает человечество всю жизнь. Рай на земле, здесь, а не там. Разве это не тот, кто нужен? Разве не тот это? Да, как многие люди попадутся на эту удочку. Кто попадется? Кто попадется? Одним из очень сильных, эффективных и эффектных средств, будет являться, но уже есть, уже действует с большой силой, это, ой, как бы хотелось, чтобы это слышали, наверное, все христиане. Знаете что? Чудеса. Чудеса. Вы посмотрите, что мы ищем сейчас. Чудес. И что творится с людьми? Кто ищет? Попробуйте еще раз, я предлагаю провести эксперимент. С магнитофончиком подойти к очереди, которая стоит где-нибудь перед мощами или перед чудотворной иконой, и спросить их, о чем вы молитесь? О чем вы молитесь? то, что вам скажут, я думаю, что может потрясти просто. Кто молится о печенке своей больной, кто о селезенке, кто о загулявшем муже, кто о запившем сыночке, кто о неудачной своей дочке. И о чем только не молят. Вы наконец посмотрите и скажете: простите, так мы с кем же имеем дело? Ни одного прошения не слышу ни от кого, кто бы сказал: я молюсь, помоги мне избавиться от зависти, от тщеславия, от гордыни. Нет, об этом молитвы нет. Мне не нужно об этом молиться. Мне нужна квартира. Помоги мне, Спиридон Тримифонский. Да. Мне нужно, чтобы избавиться от пьянства. Кому надо молиться от пьянства? Неупиваемую чашу, ну, конечно. Естественно, не вздумайте молиться перед какой-нибудь Владимирской, например, иконой, Казанской. Правда? Не вздумайте, не поможет. За сотни и тысячи километров к неупиваемой чаше нужно ехать. Уже не Божья Матерь нам нужна. Ну что вы там, Божья Матерь? Что вы? Правда, не хватает немножко одного. Лучше бы помолиться уж перед иконой прибавления ума. К сожалению, здесь ума не хватает, чтобы помолиться перед ней. Послушайте. С течением времени, с постепенным ослаблением христианства и повреждением нравственности, знаменоносные мужи, святые, умолялись. Наконец, он пишет о своем же времени, наконец они иссякли окончательно. Ну что вы иссякли? Сейчас столько старцев, что вы? Да хотите сколько вам? 5-10? А тут иссякли окончательно. Как он заблуждается, Игнатий Брянчанинов. Ой, Боже мой, мы-то лучше его знаем. Наконец, они иссякли окончательно. Между тем, человеки, потеряв благоговение и уважение ко всему священному, потеряв смирение, признающее себя недостойным не только совершать знамения, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Он великолепно знал историю церкви. Вы не думаете, что? Это был образованнейший человек своего времени. Ему современные люди, середина 19 века, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Сейчас эти его слова нужно бы на порядок выше поставить. Сейчас куда более жаждут чудес. Но по сути, что дальше пишет? Человеки в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством духовным стремятся неразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному. Не отказываются сами быть участниками в совершении чудес. Ой, сколько случаев сейчас. Ой, творят. Решаются на это, нисколько не задумываясь. И вот теперь послушайте его слова. Самые, может быть, насущные, которые для нас очень сейчас важны. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес, чтобы увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Что творится, что оказывается чудеса и знания даже демонов, совсем не показатель святой жизни человека. Слышите? Развращенные умом и противники веры, оказывается, даже могут подчас совершать эти вещи. Каков механизм, причина – это вопрос другой. В наше время, как никогда, надо помнить, не по чудесам мы можем судить о святости человека, а по святости человека можем судить о ложности или истинности творимых им чудес. Все наоборот. Мы не обращаем совершенно никакого внимания, о чем сказал сам Господь Иисус Христос. Ну, в Евангелии, если кто читал Евангелие, должны же были обратить внимание, как Он говорил, что в последние времена явятся лжехристы. Кстати, наверняка вы слышали уже о них. И лжепророки, которые дадут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных он называет, то есть христиан. Чудеса, вера в чудеса сейчас должна быть в высшей степени осторожной. У святых отцов есть прекрасная, я бы сказал, аксиома, которой надо держаться всеми силами нашей души, когда мы не знаем, это действительно чудо Божье, или это иновождение дьявольское, а может быть, какие-то и процессы такого порядка, которых мы просто еще не знаем. Почему? Такое может быть. Конечно. Как относиться? Как относиться призывают? Не хули и не принимай. Ох, какая замечательная формула, Боже мой! Это же просто, я вам скажу, откровение, которое оберегает нас. Бог не прогневается, когда мы не примем даже истинного чуда, не похуляя его. Я не знаю. Я просто не знаю. Я действительно не знаю, какова природа этого чуда. Не знаю. Бог не прогневается. Но зато нет опасности того, что мы можем впасть действительно в демонские руки, эти лукавые, когда мы начнем верить тому, что на самом деле является лживым, неправильным, подчас просто сатанинским, дьявольским актом и обманом. Конечно, как никогда, сейчас является насущной проблемой для нашего времени и тот, я бы сказал, великий соблазн, который сейчас покрывает всю землю. Я сейчас скажу, какое. Он все время присутствовал в человеческом роде, но еще никогда не было таких средств внушения, средств пропаганды, проще сказать, таких научно-технических средств, которые бы могли доходить до каждого человека, которого, если хотите, могли буквально внушать каждому человеку. Вся жизнь направлена, все это получить нам. Получить. Забудь Бога. Все свои силы души направь только на это все материальное, вещественное. Кстати, надо же понимать, что Бог ничего не отрицает у нас. Не мешает ничему этому. Если хотите, никаких радостей не отнимает. Первое чудо, которое сотворил Христос, какое было? Помните, на свадьбе вина не хватило. Как бы он должен себя вести? Он, аскет. Он, я вам скажу, как должен был. Вино превратить в воду, чтобы эти греховодники не перепили. А тут что мы видим? Свадьба же. А тогда свадьба не то, что сейчас пригласят там 20, не знаю, 30 человек, 10. Так, а тогда все званные, вся округа, вся деревня званная. Всем понятно. Никогда не узнаешь, сколько нужно вина. Каждый прохожий гость, все гости. И не хватило вина. Представьте себе, что он сделал. Это же потрясающее доказательство, если хотите, вот того, как Господь хочет нам всех благ. Слышите? Всех благ. И духовных, и телесных благ. Всех благ хочет нам. Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Вы слышите, какие вещи? Все готов нам дать. При одном условии. Мы же должны соблюдать
Ну, выражусь иностранными словами, я их терпеть не могу, конечно. Но приоритеты. Чему мы должны отдать же первенство чему-то? Так вот, прежде всего, первый заповедь – возлюби Господа Бога твоего, Его. То есть не забывай о том, что предназначен ты к вечной жизни. Бог ничего не отнимает у нас. Вы слышите, ничего не отнимает. Особенно, кстати, это было бы важно, вот, чтобы это знали молодые люди, потому что думают, что христианство отнимает у них все радости жизни. Да ничего подобного. Ешь на здоровье. Ну, слушай, ну не объедайся же ты, как свинья. Пей, выпивай. Не набивайся же ты, в конце концов, до поросячьего состояния. Женись, выходи замуж. Какое счастье, какое благо. Ну, не развратничай же ты. Это что, плохо? Это плохо, да? Пусть кто-нибудь скажет, что это плохо. Еще Бог дает нам, значит, возможность, и мы еще имеем возможность осознать того, что кроме этой жизни еще есть жизнь вечная, началом которого только и является эта земная наша жизнь. Это начало. Это своего рода экзамен, который мы должны здесь сдать. Потому что сейчас, как пишет апостол Павел, мы отделены от Бога. Мы Его не видим. Мы не видим ни рая, ни ада. Мы ничего не видим. Мы видим совесть. Совесть мы слышим. Заповеди мы знаем. Вот перед чем мы стоим. Экзамен сдаем. Так, человек, ну, обмануть или не обмануть? Ну, та-та-та-та-та-та. Ну, куда? Слышите? Мы все сдаем экзамен. И придется нам получить оценки. Да, придется пострадать. По-разному. И количественно, и протяженностью, но придется пострадать. Почему Евангелие предупреждает с такой силой, чтобы здесь, человек, ты покажи свою верность. Чему? Своей совести. А совесть есть голос Божий. Здесь ты засвидетельствуй о себе, что ты друг Божий, или ты только говоришь о том, что он друг. Я друг тебе до тех пор, пока ты меня хорошо угощаешь, Господи. Пока у меня все хорошо. Как только плохо, за что это мне? Он хуже меня. А у меня такие скорби. Друзья Божии. Так вот, сейчас действительно мы находимся в той обстановке, в той ситуации, когда благодаря вот этим научно-техническим достижениям, этому телевидению, этому радио, этой компьютеризации, мы сейчас оказываемся под шквалом тех вещей, которые действительно давят на душу, отвлекают нас от идеи вечности, отвлекают от самого главного вопроса смысла жизни, отвлекают от Христа. Это главная задача. Это самая актуальная проблема нашего времени. Я не хочу говорить о других проблемах. Их много. Наше отношение к тем или иным политическим вопросам. Наше отношение к научно-техническому прогрессу. Наше отношение к экуменизму. Наше отношение к так называемому сергианству. Наше отношение к прочим всяким вещам. Их много, этих вопросов. Не отрицаю. Да, о них тоже бы надо говорить. Но все эти проблемы прочь являются ничем иным, как вытекающими из чего? Из того потрясающего, болезненного состояния, в котором находится современный христианский мир, современное христианство. Мы чем отличаемся от прочих христиан? Тем, что у нас еще сохраняется все-таки... Хоть все уже ручеек становится, но еще сохраняется святоотеческое понимание христианства, которое мы называем православием.
Православие – это не исполнение, не просто исполнение всех внешних предписаний. Оно нужно?
Ну да, конечно. Оно дисциплинирует нас.
Это не просто принятие таинств. Они нужны?
Конечно.
Они помогают, но кому помогают? Кто только сам хочет жить. Когда машина застряла, и надо ее подтолкнуть, допустим, мне могут помочь. Но, голубчик, сам труп помочь только. А не так, что я встану в стороне, да, а вы толкайте. Помочь. Таинство – это вспомоществующие средства. Они сами по себе спасительные. Святитель Иоанн Златоуст пишет страшное дело. Знаете, что он говорит? Что на Тайной вечере Иуда причастился, и с этим причастием в него вошел сатана. Слыхали такое? Какой ужас! С причастием вошел сатана. Это как же может быть?
Ну, мы и по факту это видим. Вместо того, чтобы приобщиться к Христу, он предал Христа. Значит, кому же он приобщился? Кому же он причастился? Вы слышите, какие вещи? Таинство само по себе не спасает нисколько человека. Вот я у Марка Подвижника сейчас зачитаю одно. Сейчас. Вот, он говорит, уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается. Ух, как интересно! А я был уверен. Главное – трижды окунуть и произнести во имя Отца, Сына и Святого Духа. И все в порядке. Ура! Крещеный человек! Неверным же и зловерным и по крещении не дается. Какие страшные слова! Серафим Саровский говорит, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Боже мой! Оказывается, даже сами таинства могут нам быть существующим средством только при правильном духовном расположении, при нашей вере, вере и, что очень важно, о чем мы часто забываем, что связано с принятием таинства. Слышите, это очень важно, с принятием таинства. Таинство только тогда будет вспомоществующим средством, когда я принимаю его с решимостью жить по-христиански. Неверным же и зловерным таинство не поможет. Не просто подойти и причаститься, а действительно в своей душе, в себе самом, Господи, помоги мне жить по Твоим заповедям. О! Тогда действительно Господь будет помогать тому, кто принимает таинство. Не форма, а состояние души определяет нашу причастность Богу, даже в самих таинствах. Кстати, это, конечно, тоже отдельный очень важный вопрос, актуальный вопрос. Это одна из актуальных тоже проблем нашей церковной жизни. Когда все начали поголовно креститься, верит, не верит, по какой-то статистике, вы знаете, я что-то прочитал, что-то верующих, ну, допустим, я не помню цифр, ну, допустим, 60% у нас верующих православных. Так? Чего-то, вот я забыл. Очень одним словом, а верующих даже в Бога гораздо меньше. То есть он даже и в Бога не верит, но считает себя православным. Смотрите, вот эта формальная принадлежность к церкви, когда говорят, один мне звонит, вы знаете, помогите мне, пожалуйста, вот мой друг, все, никак я не могу убедить его креститься. Я им отвечаю, вы что, с ума сошли? Вы что говорите? Если вы мне сказали, я никак не могу сделать его верующим, тогда было бы другое. Вы что, хотите, что он неверующий, чтобы крестился?
Вы что говорите? Какой ужас! Неужели вы не понимаете? Столько вы слышали, столько читали, и такой ужас вы говорите.
Неверным же и зловерным и по крещении, и по причащении, и по всем другим таинствам Дух Святой не дается.
Этого не понимаю. Это одна, я вам скажу, одна из очень тоже тяжелых проблем современной жизни христиан. Мы стали, знаете, как смотреть на таинство, как на магию. Главное крестить, главное причастить, главное пособороваться. С каким настроением? Надо понять, что таинства только тогда могут быть спасительными, когда человек приходит с благоговением, с верою и обещанием жить по заповедям Божьим. Вот, я понимаю, что я не смогу жить, я понимаю даже, но я прошу, Господи, я хочу этого, хотя я не могу, я хочу не осуждать, я знаю, что я тоже скоро начну, но я хочу искренне этого, я постараюсь, насколько я могу этого не делать. И вот эта вот решимость жить по заповедям, покаяние в нарушениях этих заповедей, оно тогда делает меня причастником божественной благодати. Тогда только таинство является действенным средством, помогающим мне в моем спасении. О духовничестве. Как трудно человеку, который, только, может быть, воцерковился, как мы говорим, уверовал, принял крещение, начал ходить в храм. Он все спрашивает, как и что, что делать, через какое плечо подать свечку. Не дай Бог через левое, вы знаете, что произойдет. Катастрофа. Ну, это я шучу, хотя на самом деле это и есть. Так, на самом деле, действительно, мы даже не знаем, а как часто причащаться, а как часто исповедоваться. А как часто нужно молиться? А что это такое молиться? Сколько вопросов, вы знаете, очень много возникает. И вот одна из тех важных проблем, которая сейчас буквально стоит перед множеством наших христиан, о том, кто духовник, где его найти, как им руководствоваться. В высшей степени важный вопрос. Я однажды в одной епархии был, и мне священник говорит, вот представляете, вот женщина, она занимается, бизнесом. Так, подходит батюшка, мне надо съездить. Вот туда-то, не благословляю. На другой день подходит, мне надо, у меня дела горят, не благословляю. Наконец уже в день, уже все, у меня все пропадает. Ладно уж, езжай, благословляю. Какой кошмар! Он обладатель, у него власть. Святой Иоанн Лествичник, это великий подвижник 6-го столетия, который был наставником, если хотите, и монашества, и христиан в течение всех последующих времен, до настоящего времени включительно, писал такие строки. Я не буду зачитывать, поверьте, тут у меня все есть, вся мудрость есть. Вот здесь в голове чуть-чуть от нее только. Так вот он писал, если ты разумный, если ты хочешь дать свою душу человеку, который бы руководил твоей жизнью, то прежде всего, проверь его. Вы слышите? Проверь его. Он даже там употребляет очень сильные выражения. Выражения. Да, прежде всего, рассмотри и так сказать, искуси всего кормчего, чтобы тебе не попасть вместо пристани на острые подводные камни. И ты не потерпел полного кораблекрушения в твоей жизни. Один из святых писал, как много я потерпел, ища наставника от неопытных руководителей. как много я потерпел, сколько советов они мне давали, которые едва меня не погубили. Если мы посмотрим, как действительно опыт церкви учит относиться к этому вопросу, то прежде всего бросается в глаза следующее. Будь внимателен, будь рассудителен, будь осторожен, не вдавайся сразу, сразу по первому впечатлению. Слышите? По первому впечатлению. Не вдавайся сразу в полную власть человека. Ни в коем случае это нельзя делать. Если хотите действительно иметь руководителя, нужно тщательно с ним познакомиться. До тех пор, пока не знакомы, будьте осторожны. Вы не знаете, или святой это человек, или очень грешный человек, или лукавый человек, или находящийся в прелести, то есть высокое мнение о себе этот человек. Вы что, знаете? Разве мы знаем это? Как опасно по внешнему виду. Как мы часто подкупаемся тихим голосом, аскетическим видом, ну, саном, если хотите, даже. Хотя мы с вами только вчера говорили, кому пойдешь за советом к Марии Египетской, которая не могла иметь сана, как женщина, которая даже пострига не имела монашеского, за советом, к ней пойдете? Или, не называю всех ступеней сана, кому? Дело не в сане, оказывается, не в постригах, не в положении церковном, не в его звании и так далее, а дело как раз в разумности, опытности человека, знании им того, что мы называем духовным путем жизни. Вот, оказывается, какое дело. Если только мы видим, что тот человек, священник, неважно кто, тот руководитель, с кем мы хотим действительно иметь дело, от кого мы хотим получать советы, если он начинает проявлять власть, о, нужно быть в высшей степени тогда осторожным. Если начинает приказывать, бежать надо без оглядки. Потому что признак уже гордыни. Как же быть? И вот представляете, какое дело? Как же быть в наше время? Это же насущнейшая проблема, я бы сказал, всех времен, а особенно сейчас, когда, как мы слышали, умалились до предела эти сосуды Духа Святого. Как быть? И вот здесь мы находим замечательные советы епископа Игнатия Петербургского, не епископа Петербургского, а Игнатия Петербургского, этого замечательного подвижника XIX века. Мне бы очень хотелось, чтобы он был именно имел эту приставку, петербургский, 25 лет был здесь. Подумайте только, сколько он сделал для Петербурга, для всех людей. Он, Феофан Затворник, имя которого также всем хорошо известно, что они советуют? Очень интересный и в высшей степени важный совет дают они человеку, который действительно хотел бы жить действительно по-христиански и не знает, а что для этого нужно делать. И вот они дают совет. В наше время, говорят они, духоносных наставников середины XIX века, духоносных наставников, то есть тех наставников, которые видят душу человека. Вот пришел человек, а он видит уже его душу. Он видит его страсти, видит то тайное, даже что он сам подчас не видит в себе. Таких духоносных наставников нет. Причем, знаете, пишут как? С восклицательным знаком. А сами разве не были? Посмотрите, как они реагировали. И Игнатий, и Феофан, когда к ним обращались с просьбой, будьте, пожалуйста, моим духовным наставником, что они пишут. Только почитайте, вы удивитесь. Они пишут, ради Бога, простите. То, что я передаю опыт святых, бесспорных святых. Сам же я, извините, я не имею тех знаний и того опыта, чтобы мог быть руководителем. Поскольку нет этих духоносных наставников, то сейчас самый верный и правильный путь, самые верные и правильные отношения наши к руководству духовному заключаются в чем? Искать человека, искренне верующего, само собой разумеется. Вы знаете, говорят, батюшка, ты этот верующий. Ох уже, какое достоинство. Искренне верующего, человека, который знает, изучает постоянно святоотеческие творения. Я сейчас скажу, почему. Святоотеческие творения. Это очень важно. Человек, который искренне хочет быть христианином, который не командует, не ищет власти над людьми. Вы слышите? Кстати, вспомните, как Христос обратился к своим ученикам-апостолам на той же Тайной вечере. «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Ой, как интересно. Сам Христос к ученикам. А в то время ученики находились, знаете, в каком положении? Ну, чуть ли не рабов. Кто такой ученик? Никто перед учителем. И вдруг он произносит такие потрясающие слова, которых в то время никто не мог слышать. Еще одна, простите меня, из ересей, которую он произнес. Как это такое? Ученики, друзья. Как это друзья? Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Ух, какая заповедь дана всем тем, кто окажется волею промысла Божия, поставленным на то место, когда он должен говорить, даже сознавая, что я действительно совсем не руководитель. У меня нет того опыта, который нужен. У меня нет даже таких знаний. Но я кто? Я вовсе не рабовладелец. Я друг. Другом можно командовать? Скажет, ты что? Ты что, с ума сошел, что ли? Ты начинаешь мне командовать. С друзьями не командуют. Друзьям советуют. Друзей умоляют, если хотите, просят, но никогда не командуют. Один из важнейших критериев, очень важных критериев, по которым мы можем уже как-то судить об этом человеке, который, как кажется, нам понравился, кажется, подходит, кажется, можно у него кое-что спросить, посмотреть надо. Итак, это один из важнейших критериев. Что же они говорят дальше? Так вот, если вы найдете человека, видите, это действительно искренний человек, это действительно разумный человек, вы простите меня, но так много все-таки, вы знаете же, ну, много же неразумных, правда? Сами мы и себя это видим в этом неразумии. Но есть люди даже не только неразумные, а и с психическими отклонениями. Это надо тоже учитывать, тоже надо найти разумного человека. Искреннего, интересующегося, изучающего святых отцов. И тогда обращаться к нему. Не благословите меня. Что вы благословите, батюшка, купить козу или корову? Мерседес или Вольво? Гайку сделать шестигранную или восьмигранную? Слышите? А как ваше мнение, батюшка, по этому вопросу? Какое ваше мнение просить совета? Совет не обязывает человека к исполнению совета. И Игнатий Петербургский, и Феофан, затворник, настаивают на том, что отношение между нами, мирянами, допустим, и духовником, то есть тем, с кем мы хотим, действительно, кем хотим руководствоваться, должны быть отношениями совета. Точка жирная. Совета. Как многие сейчас этого не понимают. Ищут не духовника, ищут оракула. Оракула. Батюшка, мне туда поехать или сюда поехать? Мне поехать с таким поездом или с сяким поездом? И беда, если батюшка начнет играть в свою прозорливость. Матушка, подумай сама, как твои обстоятельства, так и сделай. Совета, вот принцип современного отношения между духовником и посолом. Можно было бы зачитать множество их высказываний по этому поводу, причем таких ярких, очень сильных, когда они прямо настаивают, наше отношение – это отношение совета, не послушания, слышите, а совета. В связи с этим надо сказать действительно о том, что такое послушание. Почему такой мы видим у святых отцов, такой тезис послушание выше поста и молитвы? О чем идет речь? Разве мы не находим в житиях святых, когда действительно приказывает старец послушнику, и он поливает сухое дерево в течение нескольких лет? Кажется, совершает безумные поступки, и он слушается. Когда он не мог выйти из кельи без благословения старца, полное абсолютное послушание. О чем идет речь? Это очень важно понимать. Речь идет вот о чем. Во времена процветания монашества, процветания отшельничества, если хотите, процветания даже тех, кого называли действительно великими святыми, отцами церкви и так далее, мы что находим? Находим то, что у очень опытных, самых опытных людей мы видим вдруг одного, двух, редко трех послушников. Первое. Как они оказались, эти послушники? Как правило, когда человек приходит и говорит старцу, возьми меня в послушники, ответ обычно – за редкими исключениями. Нет, нет и нет. С трудом человек становился послушником у святых людей, которые видели, кто может быть послушником, а кто не может. Видели. И вот если этот человек, в конечном счете, и старец видел, что этот человек может быть послушником, не рабом, не смешивайте здесь, не рабом, хотя внешне это прям полное рабство. Иди и поливай сухое дерево. Не рабом, а послушником, то есть человеком, у которого есть искреннейшее желание вести духовную жизнь, бороться. Что значит духовная жизнь? Знать, как бороться со страстями. Знать, что такое добродетель, как нужно молиться, как относиться к своим мыслям, как относиться к своим желаниям, как относиться и как бороться своими похотями, то есть который искренне решил стать действительным христианином. Так вот, если такового человека принимал старец послушники, вы слышите, после вот прям испытания, если хотите, как правило, то этот человек, да, уже вдавался в волю этого старца. И, как правило, мы это можем находить много примеров, такие послушники достигали очень быстро высокой духовной чистоты. Особенно яркий пример, если хотите, это может быть у Авва Дорофея, который взял себе послушники вот этого Досифея. Как это быстро имело место. Там послушание было, слышите? Во-первых, монашество. О мирянах и речь не шла. Мирская жизнь совсем другая. О каком здесь послушании? Миряне приходили? Да. С чем? Спросить. Им давали советы. Но ни о каком послушании речь даже никогда не шла. Что вы? Спрашивали, благодарили, кто-то исполнял, кто-то нет. Но слышите, отношение было не послушания, а совета. Так вот, послушание, видите, где было? Среди монашествующих и только. При этом даже среди них в послушниках обычно было совсем немного. Совсем немного. Один, два, ну, три человека. Почему я об этом так много говорю? Сплошь и рядом сейчас приходится слышать. Духовник мне сказал вот так. Ходить на четвереньках. Вот я теперь на четвереньках. Ну что ж это такое? Батюшка сказал так-то. Батюшка сказал так. Я понимаю, не смешивайте разных вещей. Например, в церкви. Да, настоятель. И служащий. Да, здесь речь идет о чем? Об административные отношения. Да, здесь я должен так же слушаться, как в какой-нибудь фирме. Если я не буду слушаться как подчиненный начальника, то меня просто выбросит, да и все. Дисциплина всюду нужна. Всюду она нужна, дисциплина. Но это дисциплина отношений. Вы слышите, это дисциплина, а не то, что на святоотеческом языке называлось послушанием. Когда человек отдает свою волю в полное руководство в духовной жизни, полное руководство отдает себя в руки этого святого человека. У нас же нельзя смешивать, еще раз говорю, послушание и административное дело, то есть дисциплину. Дисциплина всюду нужна. И в церкви нужна? Конечно, нужна. Настоятель сказал, да, надо, конечно, делать. А как же вы хотите? В монастыре сказал игумен, надо, собственно, обязательно. Это не послушание, хотя мы это называем послушанием. На самом деле, вы знаете, вот как с помощью слов можно подменить суть дела. Так вот и здесь, дисциплину мы часто уже отождествляем с послушанием. На самом деле, это совсем разные вещи. Как может быть послушание, когда я знаю, что это батюшка, ну, обычный человек, ни о какой святости речь не идет, ну, может, верующий, искренний, слава Богу, очень хорошо, но настоятель, что приказывает, я это делаю. Это совсем не духовное делание. Это совсем не то. Так вот, в наше время, оказывается, правильное отношение к духовнику, то есть того, кого человека все-таки мы избираем, и это очень хорошо, найти священника, еще раз повторяю, здравого, разумного, искренне верующего, знающего святых отцов, отношение совета. Конечно, может быть, это не всем понравится. Я понимаю, очень многие люди склонны буквально к рабству, ищут этого рабства. Апостол Павел уже предупреждал об этом и говорил, не делайтесь рабами человеков. Не делайтесь. Руководствоваться, да, ой, как это важно. Получать советы опытного и разумного человека, ой, как это важно. Получить совет, особенно какую книгу прочитать. Как относиться мне к тем или иным реалиям жизни. Конечно, это очень важно. Но надо понимать, я разговариваю с разумным человеком, от которого могу услышать христианское понимание. Но это его понимание, его. Оно может быть прекрасным, оно может быть и ошибочным. Вот видите, эта проблема сейчас является одной из актуальных проблем нашей современной жизни. И как важно знать правильный принцип отношения между духовником и обычным христианином. Эти отношения, повторяю еще раз, отношения совета. И чем больше советуюсь, я убеждаюсь, что этот человек мне действительно дает разумные советы. Я действительно вижу, а неправда, он мне говорит из святых отцов, не от себя. Я вижу, что это святоотеческие советы. Чем больше я убеждаюсь в этом, тем больше проникаюсь я к нему уважением. Вы слышите, правда же? Конечно, правда. Тем более тесными становятся эти отношения. И может быть, когда-нибудь, если вдруг я в конце концов увижу, что это не просто человек разумный, а что этот человек действительно духовный, я, может быть, да, уже начну его даже и слушаться в гораздо больших моментах своей жизни, чем это было до этого. Вот так. Еще один очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Мы постоянно читаем, слышим, видим. Надо молиться. Надо молиться. Надо молиться. Да, а как? А как? Что это такое, интересно, молиться? О, как это важно, Боже мой. Скажу сразу, те, кто занимались действительно молитвой и молились, мы видим, как они распадаются на две категории. Одни из них становились великими святыми, другие становились сущими дьяволами. Молились. Слышите? Молились и дьяволами становились. Как жалко, что мы об этом не помним. И еще более жалко, если мы этого не понимаем. Оказывается, надо знать, как молиться. Не зная этого, ой, как можно далеко уйти. И не обрадуешься потом. У святых отцов есть такой специальный термин, очень важный термин, которого, кстати, не знает экуменическое движение, совершенно не знает. Термин «прелесть». Слово «прелесть» в данном случае – это не то, что мы употребляем. «Ах, какой прелестный цветочек!» Да нет, не об этом речь идет. Речь идет о другом. Речь идет о лести, лесть. Есть лесть? Мы знаем. Стивых и льстивого человека, который льстит. Оказывается, может быть не просто лесть, а превосходная степень лести, прелесть. Это ужасно. Что же такое молитва? Какая молитва правильная? Чего нужно опасаться, чтобы действительно не впасть в это страшное состояние и не оказаться с теми, которые действительно разрушили буквально себя? Чем? Молитвой. На первый взгляд просто невероятно. Разрушить себя молитвой. Какой ужас. Да. Если мы почитаем, оказывается, как святые отцы предупреждали от впадения в прелесть. Как об этом много пишут, предупреждают, говорят. Со всей строгостью предупреждают. Итак, что же это, какая же молитва правильная? О чем, какие признаки этой правильной молитвы? Как нужно молиться, а как нельзя молиться? Ну, правда же насущный вопрос? Ну, еще бы. Еще бы. А не так просто. Возлюбленные братья и сестры, молитесь. Вообще, общий принцип святоотеческий, он выражается в довольно кратких, сильных словах. Выражает самую суть. И выражается таким образом. Только та молитва принимается Богом, которая исходит из сердца сокрушенного и смиренного, только из того сердца, которое видит, осознает свои грехи. Только эта молитва принимается Богом. Это не так просто, кстати, бывает. Какие опасности здесь? Некоторые ищут в молитве, знаете, благодатных состояний. Ой, я побыла там, ой, такая благодать. Ну и верно, правда, конечно, бывает. Действительно, придешь, так очень приятно. И действительно, может быть, это приятно. И ощущает человек, избави Бог искать этого. Святые отцы объясняют. Когда у тебя нестерпимая боль, ты что ищешь? О чем думаешь? Когда у тебя тяжелейшая болезнь, о чем? О наслаждении, да? Вы скажете, вы что, с ума сошли? Какие наслаждения? У человека тяжелейший рак. Он стонет от боли. О каких наслаждениях идет речь? Речь идет только об одном. Мысль только одна. Как бы исцелиться? Исцелиться бы как? Ну, простой пример – зубная боль. Ну, правда же. Все мы знаем. Подходит студент, говорит, Сеч, можно не быть на лекции? Я говорю, что с тобой? Зуб болит. Я говорю, ну зуб болит, а не ты же. Тебе-то что до него? Так вот, видите, из чего исходят святые отцы? Исходит из факта, который, к сожалению, мы очень мало наблюдаем самих себе. Они исходят из того, что мы действительно, мы вот в данном состоянии нашем, так называемом нормальном, мы глубоко ненормальны. Кстати, это одна из причин, что христианство принимается с таким трудом. По существу принимается с таким трудом. Почему? Тихчайшие оскорбления. Я ненормальный. Да? А кто ж нормальный тогда? Вы слышите? Христианство учит о том, что действительно произошло повреждение человеческой природы. Пришло именно повреждение настоящее. И мы можем убедиться в этом. Есть сильнейшее доказательство, что мы ненормальны. Мы, то есть я говорю, все люди. Посмотрите на всю историю человечества. Всю. К чему всегда человечество стремилось и стремится? Ну, конечно, к благоденствию. Чтобы не было войн. Чтобы была справедливость. Чтобы не было убийств, воровства, обмана и так далее. Ну, не правда ли? Чтобы не было крови и насилия. А что мы видим? Всю историю человечества кровь льется потоком. Более того, по мере приближения к нашему времени этой крови становится все больше и больше. 20 век вообще переплюнул все, наверное, предыдущие века по обилию пролитой крови. Человечество стремится к благоденствию, и кровь льется потоком. Недаром говорили, но в советское время одной из такой главных тем была борьба за мир. Помните, да? И отсюда анекдот. Так боролись за мир, что камни на камне не оставили. Очень хорошо было сказано. Это что ж такое? Если мы действительно хотим справедливости, мира, добра, любви, сострадания, а почему же все идет наоборот? В чем дело? Не безумие ли это? Не безумие ли это этих Александров Македонских, Наполеонов, Гитлеров, Сталинов, которые пролили столько крови за то, чтобы только быть у власти, захватить чужие территории, как Гитлер пошел на всю Европу и Африку и Россию, чтобы страсти человеческие. Где же разум? Разум-то где же? Какой разум? Страсти побеждают разум. И люди совершают такие безумные поступки, что потом только историки смотрят. Какой ужас! Это сумасшедший! Это идиот! Это ненормальный! И, я не знаю, не находят уже, какими эпитетами только наградить этих людей, которые проливают потоки крови человеческой. Это что такое нормальное? Это всю историю. Когда-то гуманисты, 15 век, думали, ну пройдет еще 50, ну 100 лет. И на земле наступит полное благоденствие. Говорили так, человек человеку Бог, homo homini deus est. Высокие какие принципы, правда? И что же с этими принципами стало? Мы видим, дожили до 20 века. И 21-й нисколько, наверное, не будет лучше, чем то, что было до этого. Ибо научно-технические возможности, с одной стороны, дают возможности страшные, с другой стороны, на страсти, не на борьбу со страстями, никто даже внимания не обращает. Мы с вами говорили вчера, мы все хотим только плодов. а корни нам не нужны. Забыли основной религиозный принцип, что все наши желания, наши, хотите, похоти, наши эти смрадные цели откуда исходят? То, о чем говорит великолепное Евангелие. А из сердца человеческого исходит все это. И если сердце это наполнено алчностью, жаждой славы, жаждой богатства, скажите, если это является его, вот, жизнью этого сердца, что можно ожидать? Что можно ожидать, если человек живет только этим? Он является убийством и прочим страшным событием. Они живут только этим. И больше говорить не о чем. Забыли, что до тех пор, пока мы не обратим внимания на источник всех этих гадостей, мы никогда не освободимся от них. Кстати, в связи с этим мы можем понять следующий, на первый взгляд, совершенно парадоксальный факт. Ну, совершенно парадоксальный. Который ну, буквально не вмещается, кажется, в сознание человеческое, и который будет использован на 100%, когда придет этот негодяй и обманщик всемирный, Антихрист. Что именно? А что же, почему бы Христу не родиться сыном императора? Почему бы не стать императором? Слышите? Он бы мог установить самые справедливые законы, не правда ли? Он мог отменить рабство, неверно разве? Он мог стимулировать с необычайной силой развитие науки, всех искусств, культуры в целом. Он мог освободить все человечество. Что такое? А он? Он бы мог накормить весь мир и дать все блага. А он что сделал? Он даже ни одного слова не сказал против рабства. А уж что хуже, даже трудно и представить себе, когда раб находился на положении животного, скотины рабочей. Он даже против рабства ничего не сказал. Его ученики такие же. Никто из них тоже не осудил даже рабство. Подумайте только, что Христос сделал? Что Он сделал? Накормил 5000, да? Смех один. Когда в мире столько умирало людей и умирает от голода. Вы этим хвалитесь? Никого не накормил, от рабства не освободил, законов справедливых не установил, мира на земле не создал. Почему он не родился императором? Какую ошибку сделал? Слышите? Логика? Логика. На самом деле, вот оно, где опять очередное безумие. Как хорошо писал тот же Достоевский. Зло исходит из самого сердца человеческого. Из сердца, и никакие перестройки общественных форм не искоренят этого зла. Не избежит человек от него, какой угодно строй делаете. Был рабовладельческий, хорошо, восстали рабы, свергли господ, и сами стали господами, а господа рабами. Ура! Восторжествовало. Что же восторжествовало-то? Боже мой! Нет, все будет равно. Все, демократии полные. Все будут владеть всем. Как был анекдот, когда началась советская власть. Все будет. Заводы будут ваши, а продукция наша. Земли будут ваши, а хлебушек будет наш. Замечательно. Лучше даже и не скажешь. И так идет всю историю. Так всю историю идет. Неужели мы не видим? Уж теперь, да кажется, уж верх возможности установить самые справедливые какие строи там и отношения. Результат. И что результат? Разве стало что-то лучше?
Разве люди изменились? Разве лучше они стали? Недаром один человек высказался очень мудро. Он сказал: «Я в полном недоумении. Я не знаю, чему же отдать предпочтение. Или коммунистическому атеизму, или демократическому разврату. Что же лучше?» Не правда ли? Хорошо, высказался. И действительно, люди не знают. Там был атеизм, но была мораль. Не правда ли? Конечно, была. Была таких гадостей, которые теперь и пишут, и печатают, и показывают, и говорят такие, конечно, никто бы не позволил. Да, там был атеизм. Верно. Был. Но все знали, что это такое. Все знали. Нет Бога, нет души, нет бессмертия. Человек живет один раз, бери в жизни все. А брать-то и нечего. Да. А теперь, кажется, пожалуйста, верьте во что хотите. Оказывай из одной крайности в другую. Из одной в другую. И хрен не слаще редьки. Да, пожалуй, еще огорчее. Так вот, что же, почему же Христос не родился таковым? Почему он не установил всех этих законов и не создал возможности для действительно максимального развития человечества? В чем дело? Причина. Как опытный полководец, видящий ситуацию на фронте, направляет основной удар туда, где является главный очаг противника. И вы прекрасно понимаете, если здесь я уничтожу, все прочее рассыпется, победа обеспечена. Что является источником зла в человечестве? Что, несправедливый строй какой-нибудь? Теперь-то мы видим какие-то несправедливые внешнеформальные отношения? Да нет же! Несчастные страсти наши. Вот что является. И до тех пор, пока человек и человечество не обратит внимания на борьбу с самим собой, никогда не будет этого благоденствия, никогда не будет этого счастья, никогда не будет этого рая на земле. Иммануил Кант, известнейший германский философ конца 17 века, 18 века, да, писал: «Чем больше просвещенный разум стремится к счастью и удовольствиям, тем меньше человек получает удовлетворение». Совершенно парадоксальная вещь. Верно. Чем больше мы говорим сейчас, всюду, по телевидению, по радио, посмотрите, показывает, демонстрирует такие машины, такие коттеджи. Это что такое? Насмешка, да? А кому это доступно? Кому это доступно? Это что такое происходит? Такого разрыва между богатыми и бедными, наверное, никогда не было, какой существует сейчас. Да здравствует демократия. Знаешь, слово демократия? Демос – народ, кратос – власть. Власть народа. Какого? Это что ж такое? Что за странные вещи? Христос обратил внимание на самый центр противника. Сердце человеческое. Здесь источник блага, здесь источник зла. Говорят, что когда все будет изобилие и прочее, что тогда? Ну, простите, ну, будет все изобилие. Ну, хорошо. Я влюбился в нее, и другой влюбился. И он паршивец победил. Какой ужас! Я его ненавижу! Я готов его убить! Он красивый, а я безобразный. А я Квазимода. А он красавчик. На него все. Ужас какой! Стереть его с лица земли! Ну разве не понятно, что есть зависть, это тщеславие несчастное, это гордыня, а не что, зависит от государственного устройства разве? Вот где корень зла и добра.
Помни это крылатое выражение Достоевского: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Он сказал точно. Он сказал именно вот эту, если хотите, христианскую истину. Вот почему Христос ничего не преобразовывал. Вот почему даже ничего не сказал в отношении рабовладельчества, этого ужасного строя, как его ученики. Все внимание было направлено на одно – блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что значит Бога узрят? Не подумайте, что увидит, вот он явится, Господь Саваоф. Кто такой Бог? Кто такой Бог? В данном случае Бог – это и есть вот то благо, благо, которое не где-нибудь находится, а внутри человека. Царство Божие внутрь вас есть, а не в каком-нибудь созвездии рака. Внутрь вас есть, оказывается, вот оно, где Царство Божие. Царство Божие, то есть то благо, которое не зависит ни от каких внешних условий. И действительно, история христианства показала нам огромное количество примеров, изумительных примеров, когда люди, находящиеся в самых тяжелейших, кажется, крайних условиях существования, так вдруг говорили не о чем-нибудь, а говорили о своем счастье. Вот приходится часто приводить, особенно пример, так сказать, довольно близкий нам по времени, когда последний оптинский старец Никон Беляев, ну, с которого поступили так, как и поступило, тогда со всеми поступали, с монашествующими, священниками и так далее, из оптинских, когда над ним надругались, насмеялись, его остригли, обрили, одели его, Бог знает, какие одежды, сорвали с него все священные одежды. Так, записочки все-таки надо можно было передавать. Одна из записок, она поражает просто, я вам скажу. Просто поражает. Радости моей нет предела. Не удивляйтесь, вот очень влюбленный человек, он действительно будет рад, если ему удастся пострадать за вот любимого или любимую. Он прямо рад даже будет, он жаждет этого. Как посмотрите, молодые люди, жаждут совершить какой-нибудь геройский поступок и чего только не сделают. Почему? Любовь, когда она пронизывает существо человека, то она действительно жаждет, если хотите, буквально жаждет пострадать. Так и в данном случае. Бог есть любовь действительно. И когда Он касается души человеческой, тогда действительно человек начинает понимать, что все эти страдания внешние, обращаю, это очень важный момент, не бессмысленны, не случайны. Бог есть любовь. И, следовательно, эти страдания являются для меня благом. Благом. Да. Когда эта любовь действительно касается, даже в земном плане я говорю, это мелкий намек только, намек, жалкая капелька, намек о том, что такое любовь. Даже романтическая эта любовь. И посмотрите, что она делала. Да чего же замечательно были старые романы. Как великолепно они описывали эту даже любовь. А теперь превращают во что? Отнимают у молодых людей любовь. И говорят им, вы только скотины и больше ничего. Вы только сексом можете заниматься. Нет, это не негодяи, это сатанисты. Не может никакой добрый человек, который желает блага другим людям, проповедовать такие ужасные вещи, которые мы видим. Это насилие, это кровь, это бесстыдство, этот разврат. Разве может просто порядочный человек даже это пропагандировать? Может? Нет. Так кто же тогда это делает? Думаем об этом или нет? Да, это могут делать только сатанисты, культовые. Слышите? не в переносном смысле, а в прямом смысле поклоняющиеся этому дьяволу, но у которых сейчас, как мы видим, оказались рычаги власти. Никто не запретит эту так называемую свободу. Некому запретить. Свобода. Убить физически человека – это нельзя. В тюрьму пойдете. Убить самое существо человека, его нравственные достоинства убить – это ура. Это свобода. Какое извращение, какая насмешка, какое издевательство происходит над человеком. Так вот, видите, почему Христос ничего не сделал? Все эти внешние изменения сами по себе ничего не дадут до тех пор, пока не изменится сам человек. Искоренение, чистота сердца – вот что нужно. Христианцы на это направляют все внимание. Христос именно к этому призывает. Говорит именно о чистоте сердца, ибо от сердца исходят все помышления, как грязные, так и чистые. Вот центр, вы слышите, центр христианства, где суть какая. Вот на что направлено. Мы говорили вчера, а не обряды эти сами по себе. Они ему нужны лишь поскольку могут служить очищению сердца. Если этому не служат, вон они. Только по этому причине. Только по этой. Так вот, видите, святые на что указывали? Что, оказывается, мы глубоко поражены, мы больны. Об этом свидетельствует все исторический опыт. Опыт человечества, насколько известно, это истории, науки, истории. Об этом же свидетельствует и личный опыт каждого человека. Правда, мне очень неприятно смотреть на себя. Вот других я скажу. А других, вот тут я вам распишу, моя соседка, ну это вообще, это ужас только, ведьмы и все. Это совершенно ясно. Я-то хорош. Посмотреть только на себя. Только внимательно. Возьми зеркало, не стеклянное, а совесть. И посмотри, что в твоей душе творится. Я что, могу не завидовать? Да? Я могу не ненавидеть? Да не тронь меня! Простите меня, но действительно, не тронь, а то пойдет вонь. Вот кто я. Пока я сплю, я хорош. Мое состояние подобно луже. Лужа чистенькая, прозрачная лужица. Ой, красота какая, правда? Пошевелите палочкой по дну. И увидите, какая это лужица. Ужас, какая муть и грязь. Пока никто нас не трогает, мы хороши. Только тронуть, пошевелить, и такая муть пойдет. Неужели в этом трудно убедиться? Христианство призывает к этому. Как мы, когда хотим пользоваться каким-то сосудом, мы же его чистим, правда же? Мы его моем. Ну как же? Нельзя же пить из грязного сосуда. Это же грязь во мне будет. Так христианство призывает и человека заняться тем же самым, но в отношении своего драгоценнейшего сосуда, который именуется душой. Так вот, и исторический опыт, и личный опыт говорит нам о чем? Оказывается, молиться-то есть о чем. А я и не знал. А я думал, я никого не убил, не ограбил. И я, в общем-то, хороший человек, и молиться не о чем. Ну, свечку я поставлю, конечно, да, в храме. И записочку подам. Пожалуйста. Оказывается, есть о чем молиться. И они говорят, вот она, наша поврежденность. Вот она, наша болезненность, для чего мы больны. Поэтому мы должны молиться как? Как молится больной человек, который действительно поражен неизлечимой болезнью. Как он молит? Врачи, доктор, помоги. Я готов, скажите, что сделать? Что сделать? Слышите? Вот она, истинная молитва. Это молитва истинная. Практически, что это означает? Как мы должны молиться? Первое, как мы видим, с вниманием, разумно молиться, а не бессмысленно вычитывать молитвы. Это возмутительно, это просто безобразно. Вычитывают молитвы. Это до чего же это может докатиться? Попробуйте прийти к своему не только начальнику, а к своему другу, подруге, и попробуйте вы ей начать так говорить, так как мы читаем молитвы. Скажет, что с ума сошла? Или с ума сошел? Да? Что с тобой? Психиатр немедленно надо вызывать. Друг перед другом мы даже так не говорим. А перед Богом... Отче наш, Христина, вся эта свистельная дурица, все доброму Богу. Вот свои благослови. Это к какому же Богу мы обращаемся? Это что за бессовестность такая? Я уж не говорю, это до чего докатиться только? Только та молитва правильная, когда мы разумно обращаемся к разумному Богу. Эта молитва должна быть внимательной, благоговейной. Я не к кому-нибудь обращаюсь. Я подхожу не к начальнику. Я подхожу не к патриарху, не к президенту. Я к самому Богу обращаюсь. Если кто не будет об этом помнить, не будет у него молитвы. Он будет болтать перед Богом. И такая молитва может обернуться для него весьма печальными последствиями. Самые малые печальные последствия, он останется без плода. Худшие последствия, еще хуже последствия, когда он, тем не менее, возмнит. Я столько молитв читаю. Подумайте. Я читаю такие-то молитвы, я сякие-то молитвы, я утренние, я вечерние, я псалтирь, я акафисты и так далее. Как, слава Богу, батюшка читает молитвы, акафист, а я брожу по Соломоновым островам в это время. Да. Нет молитвы без внимания, нет молитвы без благоговения, нет молитвы без покаяния. Эти три основные столпа, если хотите, которые говорят о том, что это молитва. Само собой разумеется, если обращаюсь к Богу, Господи, помилуй, а сам не милую своих друзей и недругов, соседей и дальних, если я им не прощаю, тогда что ты говоришь Богу, прости меня, Господи? Никто тебе не простит, ты сам себя не прощаешь. Молитва без покаяния не молитва. Почему покаяние? Почему молитва о грехах? Теперь понятно, да? Мы, оказывается, все больны. Господи, помилуй. Но вы знаете, вот чтобы эта молитва действительно носила покаянный характер, вот вероучение наше говорит, вот опыт, о котором мы говорили, и исторический, и личный, если мы хотим немножечко обратить внимание, говорит об этом. Но оказывается, как трудно увидеть свои грехи. Вы слышите, это поразительное дело. Но я могу перечислить несколько грехов. Но если мне скажут написать записку, я напишу даже Талмуд, может, целый. Но знаете, это так. А на самом деле, открыть вам секрет, а на самом деле я чувствую, что я хороший человек. Я хороший. Вот беда-то. Я здоровый человек. Что мне это говорят, что я больной и поврежденный? Никакой я не поврежденный и не больной. Вот оно беда, вот корень. Корень всей нашей нездоровой жизни, всех наших ошибок, слышите, всех. Ошибок отношений с людьми, ошибок отношений к делам, ошибок отношений к Богу, всех наших, скажу больше, всех наших философских концепций, экономических программ, политических акций, Вот где ошибка. Недаром святые отцы говорили, что гордость является источником всех человеческих болезней. Душевных, духовных. Гордыня, невидение себя. Что вы скажете о человеке, у которого паралич ног, а он мнит о себе, как величайшем спринтере? Скажет, ну бедный, ах ты, Господи, бедный, бедный. Вот я такой бедный и есть. Все вижу себя хорошим. На самом деле не тронь действительно ни с какой стороны, чтобы во мне не пробудилось, как в этой луже, где не пошевелите, и муть пойдет. Так вот, это основные условия молитвы. Если этого нет, этих условий, если человек, напротив, в молитве ищет чего? Духовных состояний, благодати. Слышите, я ищу благодать. Кажется, с одной стороны, хорошо. Человек где-то посетил святое место, ощутил что-то. Верно, ничего удивительного нет. Ничего удивительного даже нет. Может, действительно он увидел, ощутил Бога. Ощутил. Но беда страшная. Если он начнет уже в молитве искать вот этих состояний. Не к исцелению стремиться, а к наслаждению. Вот один из самых глубоких, поражающих моментов, который приводит человека к самым отрицательным последствиям. Когда в молитве мы ищем, ищем, Господи, где Ты? Дай мне благо, дай мне благодать. А то еще дары, дай еще мне и дары разные. Может докатиться и до этого. Когда человек начинает мечтать, что у него чуть ли не дар прозорливости. А то еще доходит. И чудотворение даже. Уж тогда такие чудеса начинают, что избави Бог. Впрочем, мы вчера говорили о том, какая-то страшная опасность перед современными людьми, когда они начинают искать чудес, прозорливости и прочих всяких этих вещей. Истинная молитва всегда скромна, всегда смиренна, но к этому надо прийти. Вопрос о том, а как же быть? Я согласен с этими аргументами, что да, ну все повреждены, но я согласен, что я поврежденный, что я больной. Я согласен, но я не вижу этого. Я не вижу. Как же быть? Как быть? Как увидеть это? Как открыть свои глаза, протереть? Чем протереть свои глаза, чтобы в конечном счете увидеть, что во мне есть на самом деле? Симеон Новый Богослов был такой преподобный 10-11 столетия. Если хотите, вот как математики, как физики дают краткую формулу. Формулу, которая открывает секрет. Открывает этот замочек. Как можно увидеть? Вот как он говорит. Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощи. Он выразился немощи. Как они все мягкие, с какой любовью они говорят. Никогда они не ранят человека. Немощи, то есть открывают мне мои грехи. Когда они открывают? Когда действительно я захочу жить по заповедям, по заповедям. Заповедь говорит, не осуждай. Говорит. Ну, голубчик, все. Больше я не осуждаю. И понимаете, что происходит? Через минуту мне вот телефон звонят, представляете? Ты знаешь, что он сделал? Как? Негодяй! Ох, так я же собирался не осуждать. Слышите? Я собирался никогда не лгать. Как это такое? Если я сейчас скажу, то знаете, что произойдет? Нет. Я скажу точно наоборот. И так во всем. Апостол говорит, непрестанно молитесь.
Как я могу непрестанно молиться? Что за чушь такая? Мне надо решать проблемы. Как это непрестанно можно молиться?
Мы даже и не знаем о том, что, оказывается, может человек иметь непрестанную молитву. Может. Но для этого надо потрудиться. Нам же хотя бы, если бы мы хотели, то надо бы хотя бы каждый час находить минуту и от всей души несколько раз сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Царство Божие, то есть вот то благо величайшее, которое сокрыто в душе человеческой, Царство Божие, написано в Евангелии, Христос говорит, силой берется, усилием берется, слышите, усилием, трудом, под лежачий камень и вода не течет. Усилием, небольшое усилие. Как вспомнили, опять обратились с молитвой. Вспомнили опять, как можно чаще. Сколько людей, которые приняли это решение, какое благо получали они. На моих глазах однажды произошел случай, вот, которым не могу просто не поделиться. К священнику, который действительно был святым человеком. Ну, неважно. Пришла женщина из деревни. Это было еще в начале 60-х годов. И чуть ли со слезами буквально говорит: «Батюшка, я не знаю, что мне делать. Я одна. Соседей. Вот как-то нет у меня общения. Так мне скучно. Меня уныние просто мучает, не могу. Скажите, помогите мне что-нибудь сделать. Ну, помогите мне». На моих глазах это происходит разговор. И он говорит: «Хорошо, матушка, хорошо. Я тебе дам совет. Ты попробуй. Попробуй, что я тебе скажу. Вот постарайся. Вот знаешь, вот эта вот молитва, и он молитву Иисусову: Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешный. Так, постарайся, как можно чаще произноси, но с вниманием. С вниманием. Не будь как попугай, а с вниманием. И насколько возможно, с сокрушением сердечным. Произноси как можно чаще». Разговор был довольно короткий. Она сказала: «Спаси Господи, батюшка, я постараюсь». И вот же произошло же таким образом, что где-то через год я опять был свидетелем. Пришла эта женщина. Женщина эта пришла. Она буквально чуть в ноги не упала ему. «Батюшка, я вас так благодарю, что я не могу выразить, не нахожу слов, чтобы выразить вам. Я же теперь в радости все время. Вы буквально спасли меня от этого уныния и даже отчаяния. Я в радости. Я благодарю вас. Вы меня спасли». В общем, она произносила много вот таких слов. И этот батюшка сказал. Вот что он сказал, вот на это стоит обратить внимание. Он уже старый священник, монах. И сказал такое. «Сколько раз, бесчисленное количество раз, я говорил людям, давал людям этот совет. И впервые эта простая женщина исполнила его. И посмотрите, какой плод она получила. Впервые, говорит, я вижу, которую приняла со всей серьезностью, со всей серьезностью, со всей ответственностью, исполнила это. И посмотрите, какое счастье. Она действительно была просто вот счастливый человек. Само счастье было написано на лице, в ее словах. Все, говорит, впервые. Я почему говорю, послушайте только. Впервые, Боже мой, такое дело кажется. Слушаем мы. Слышим мы, читаем мы». Вот если сейчас сказать, что вот там, через три улицы, в таком уголке зарыто золото. Что начнется, туда полетят. Помните золотую лихорадку в Америке, что творилось? Помните, наверное. И фильмы смотрели, убивали друг друга, шли сквозь эти джунгли, с этим золотом тащили, тут их ловили по дороге. Ужас один, золото. Здесь такое сокровище, которое не кончается здесь, а сокровище вечное, неотъемлемое, которое дает здесь, здесь уже счастье. Человек, ты же здесь даже ищешь, здесь. Нет, нет, не хочу, не могу, не могу. Подумайте, что мы отнимаем у себя. Что мы у себя отнимаем. Не кто-нибудь, а я сам отнимаю это. Так вот, оказывается, тот человек, который прибегает вот к такой молитве, к такой, как он, действительно начинает ощущать Бога. Не верить, а ощущать этого Бога. Это присутствие Божие. Не думайте, что, знаете, что это такое с ним. Это сумасшествие, медитация. Ничего подобного. Принципиальное отличие действия православной молитвы от всех тех заклинаний и прочих всяких вещей, которые мы находим в язычестве. Там человек, если хотите, сам себя сгипнотизирует. Какой-то психоз наступает. Здесь нет. Полная разумность, полная ясность, полная благодарность Богу, реальное присутствие Божие. Как и сказано, вкусите и видите, яко благ Господь. Ну, полчаса оставить на вопросы. Дам тогда спасибо.
Потому что у меня много внуков, и вот мои дети причащают их каждое воскресенье, потому что священники сказали, чем чаще, тем лучше. В общем, я сама их к вере как бы привела. А сейчас вот думаю, что так часто, может быть, это неправильно, ведь они такие маленькие, и все-таки это вино.
Ну да. Ну вот видите, вы на что обратили внимание. Я-то думал, вы говорите о другом, а оказывается, о вине. Ну, я вам скажу так. Надо понять такую простую вещь. Действительно, вопрос очень, я бы сказал, насущный. Надо понять такую простую вещь. Одним словом, сейчас хочу сказать вот что. Передам только мысль его. Когда касается детей, то надо понимать, что дети еще не имеют ни развитого ума, ни понимания, ни рассудительности. Особенно младенцы. И дальше. То все это должны заменить родители. Родители. Каким образом? Каким образом? Если вы хотите причастить ребенка, так? Вы готовьтесь, ибо ребенок не может готовиться. Скажет, он же святой. Святой туда не причащайте. А если вы хотите причастить, готовьтесь. Ибо разум ребенка – это ваш разум сейчас. Желание – это ваше желание. Ребенок еще ничего не понимает, не знает. Поэтому если хотите, чтобы с пользой ребенок принял благодать таинства, то родители должны подготовиться как следует и сами причащаться. Тогда причащайте, пожалуйста, ребенка. Потому что вы одно целое пока еще с ребенком. И ребенок одно целое с вами.
В 1971 году состоялся собор, который снял клятву со старообрядцев и признал старые обряды и книги равночестными и равноспасительными новым. Как вы к этому относитесь и прокомментируете этот момент?
Я очень рад, что было принято такое решение. Очень рад. Рад по двум причинам. Итак, первое, что было показано этим собором, что обрядовая сторона – это вторичное, это несущественное, это просто дисциплинарное. Дисциплина должна быть в церкви, да, но это вторичное. И второе, что Что очень важно, еще важно, мы показали, Русская Церковь показала, что мы готовы к братскому общению. Готовы. У нас нет вражды. Мы снимаем все клятвы, которые, считаем, незаконно были сделаны, да, против старобрядцев. Это была допущена ошибка. То есть, этим самым, если хотите, мы покаялись даже. Что такое снять клятвы? То есть, отказаться от них. Вы понимаете? Поэтому я расцениваю эти акты очень положительно.
Сейчас модно говорить, церковь – лишний посредник между человеком и Богом. Как можно возразить?
Надо не возражать, а сказать, что церковь не посредник, а церковь тот учитель, если хотите, который указывает нам, что делать, как делать, чтобы спастись. Какой церкви принадлежал разбойник правый? На кресте, который справа от креста. Интересно бы спросить его вероучение. Помните, мы вчера говорили? Я думаю, он бы наговорил бы нам, конечно. Да. Что он мог сказать? Но он сделал то, что составляет самую сущность, слышите, сущность человеческой души, благодаря которой только этой сущности он может действительно принять Бога. Мы же Бога не можем принять. Вот сейчас скажи мне, ну хотите бы вы вот сейчас бы прям в рай попасть? Я скажу, нет, нет, дайте мне пожить еще, извините. Нет, нет, это потом, потом. Рай потом, сейчас не надо. Слышите? Слышите, как мы хотим? Нет, нет, нет. Мы даже не представляем, что это такое. Вот, поэтому к этим вещам нужно относиться вот правильно. Нужно это все-таки как-то понимать. Церковь является учительницей. Она нам подсказывает, говорит. Вот, кто это, посредник или нет? Нет, посредник мы знаем, кто такой. Я передаю через кого-то чего-то. В данном случае нет. Церковь – учитель, говорит нам, что и как делать, как жить, как молиться. Под церковью что разумеется, кстати? А под церковью что разумеется? Церковь – это не просто структура. Церковь – это не просто храм. Что вы знаете, что очень многие спасались в пустынях и в лесах, я не знаю, и в болотах, где только. По церкви, разумеется, это духовное единство всех тех, кто стремится в своей жизни осуществить евангельские заповеди. Церковь не посредник, а учитель, помощник. Причем в лице кого? Ой, как важно, слушайте, я забыл совсем сказать. Вот спасибо за вопрос. Совсем забыл сказать. Чем православие отличается от католицизма и протестантизма? Я много не буду говорить, Лёха, не бойтесь. Чем отличается? Скажу вам. У католиков для уверения, удостоверения в какой-то истине последним словом является слово римского папы. «Рома локута кауза финита». Рим сказал, вопрос окончен. Все. Все. Катарина Сиенская, например, это, о которой я только сейчас вам сказал, говорила, даже если бы папа был сущим дьяволом, то и тогда я не подняла бы своей головы против него. Вы слышите? Вы слышите, что творится?
Если человек родился в стране, где преобладает другая религия, например, он честный, добрый, католик или мусульманин, спасутся ли такие люди?
Я не могу сказать о том, спасется.
Спасутся ли католики и так далее.
Так, так вот. Я не знаю, спасутся ли православные. Следующее.
Можно ли молиться, как молился царь Давид перед ковчегом Завета?
Ну да, скакаша и играя. Чего ж не написали-то это? Как же это такое? Давайте в церкви возьмемся за ручки и начнем скакать перед алтарем. Иоанн Златоуст Это великий учитель церкви, который превосходно не просто знал Писание, но и дал толкование даже этого Писания, сказал следующее. Стоит запомнить. Ветхий Завет, ветхозаветное, отличается от новозаветного, как земля от неба.
Дорогой Алексей Ильич, благодарю вас за ваши труды во славу Божию. Пожалуйста, ваши взгляды на стратегию выхода из состояния бездействия к пути спасения. Спасибо.
Спасибо. Лучше следующий вопрос.
Все.
Все. О, ура! Вас, всех вас благодарю за поддержку. Если вы не поддерживали бы меня, все, я не знаю, что было бы. Полный был бы прав. Спасибо вам.